Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим нашу итоговую встречу в этом году, поэтому предлагаю несколько слов сказать о результатах работы и определиться с планами работы Агентства стратегических инициатив на 2014 год. Сразу хотел бы сказать, агентством уже сформирован солидный пакет проектов, продвигается реализация национальной предпринимательской инициативы. При ведущем участии ОСИ по всей стране внедряется региональный стандарт по работе с инвесторами. Все это прямо содействует улучшению делового климата, развитию современных отраслей, созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций. И в этом смысле хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которая проводится. Она совершенно очевидна, может быть, и могла бы быть еще более результативной, но то, что делается, уже в целом ощущается. Ощущается не только нами, но и мы видим и положительные оценки наших зарубежных коллег, в том числе различных агентств, которые дают, присваивают позиции по известным рейтингам. Особенно важно, что вы активно работаете в субъектах Российской Федерации, вовлекаете в процессы преобразования талантливых, энергичных и молодых предпринимателей, создаете условия для того, чтобы их идеи, предложения вошли в национальную повестку, были оформлены в законы и государственные решения. Такая работа идет на самых разных площадках, в том числе и в так называемом клубе лидеров. Я призываю вас не останавливаться на достигнутом, действовать активно, напористо, принципиально работать, уделяя особое внимание работе по улучшению делового климата. Что считал бы важным отметить? В дорожных картах обозначены конкретные шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы. Рассчитываю, что практически все они будут сделаны уже в следующем, 2014 году. Но одновременно с принятием законов особое внимание необходимо уделить качеству правоприменительной практики. Посмотреть, что делается на местах и на деле, что происходит. Поэтому нужна полная, объективная картина по стране, по каждому региону, как идет работа по совершенствованию инвестиционного климата. Чтобы было видно, что происходит со сроками, например, подключения к энергосетям, с выдачей разрешений на строительство. Мы знаем с вами, что вот особенно по первому вопросу, да, собственно говоря, и по второму. По второму же даже еще хуже всегда было и остается не самым лучшим образом эта ситуация у нас. Если посмотреть на регионы, от региона к региону, разница колоссальная. А если сравнить то, что происходит в этих сферах с тем, что мы видим у наших соседей за рубежом, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Но, повторяю, ситуация все-таки меняется к лучшему, динамика положительная, нужно дожимать эту ситуацию. Нужно посмотреть, как снижается административное давление на бизнес, какую поддержку со стороны региональных и муниципальных властей получают предприниматели, как работают инфраструктурные и коммунальные компании. Словом, нам нужен свой отечественный механизм оценки реализации национальной предпринимательской инициативы и регионального стандарта в каждом субъекте Российской Федерации. Вот эти рейтинги, о которых я уже говорил, они тоже важны, тоже нужно прислушиваться к коллегам из-за рубежа, но нам нужны и свои собственные оценки. От этого тоже не нужно уходить, а напротив, нужно добиваться, чтобы они были бы объективными и отражали бы реалии, не были бы только тем, что на бумаге написано. Я убежден, создание открытого, публичного национального рейтинга мотивирует регионы ориентироваться на опыт лидеров, на историю успеха, как принято говорить, поможет найти и распространить лучшие практики работы с инвесторами. Важно, чтобы национальный рейтинг был в полной мере объективным, как я уже сказал, беспристрастным, пользовался безусловным доверием у предпринимателей. Поэтому рейтинг должен быть построен на оценке самих предпринимателей, прежде всего. Исходим из того, что совокупность их мнений и есть интегрированный показатель качества инвестиционного климата. Знаю, что все ведущие деловые объединения страны участвуют в создании этого рейтинга. Я прошу и ОСИ координировать эту работу, самым активным образом координировать и заниматься ею. Далее. Сегодня нам предстоит одобрить еще две дорожные карты по совершенствованию налогового администрирования и оценочной деятельности. В том числе предстоит продолжить работу по сближению налогового и бухгалтерского учета. Мы уже давно этим занимаемся, в течение нескольких лет на правительственной площадке идет активная работа. И я считаю, что это абсолютно правильно. Как бы сложно это ни было на бюрократическом уровне, но к этому нужно идти обязательно. Нужно работать по оптимизации документооборота, в том числе в интересах малого бизнеса. Также следует сформировать объективный механизм оценки собственности. И другая тема, которой мы, безусловно, сегодня тоже должны позаниматься, а именно должны вернуться к ключевой задаче агентства, а ею остается поддержка конкретных инициатив. Агентство так оно называется, стратегических инициатив. Каждый из проектов, которые мы сегодня рассмотрим, не просто решает точечную прикладную задачу, а ведет к изменениям в законодательстве, к утверждению современных технических нормативов, стандартов оказания услуг. Словом, все они имеют системный эффект, что принципиально для работы агентства стратегических инициатив. Вновь повторю, конкретные проекты агентства должны стать основой для обновления целых отраслей экономики и социальной сферы. В этой связи сегодня рассмотрим ваши идеи по развитию образования. Значимую роль агентства вижу в том, чтобы помочь сформировать необходимую правовую базу государственно-частного партнерства в этой сфере и, безусловно, перенести успешные практики и лучший мировой опыт в нашу конкретную жизнь и в столичных городах, и на периферии, вообще где угодно, на всю территорию Российской Федерации. Знаю, что есть и конкретные предложения у вас по развитию в России этого образования, его там по-разному называют, в том числе дуального образования. Ну, собственно говоря, это все новое, это хорошо забытое и старое. У нас и в ФПТУ, собственно говоря, так и было всегда. Ребят готовили там, и они проходили практику на предприятиях. Вот если вот это дуальное образование предусматривает сочетание обучения и практической работы, то, конечно, это, видимо, то, чем нужно заниматься. Но, разумеется, на современной, новой основе и с современными методами, и на современном оборудовании. Потому что если все образование идет на оборудование 1938 года, то никакого толка от этого не будет. Между тем, у нас есть и хорошие примеры. И не только, скажем, в Петербурге, где отлично есть учебные заведения. На самом современном оборудовании ребята учат. Но и в других регионах, и в других субъектах. Все это нужно внедрять в практическую жизнь. Есть интересный опыт реализации такой модели и в Калужской, и в Свердловской областях, и так далее. Во многом благодаря усилиям ОСИ в России был запущен проект по проведению национального чемпионата рабочих профессий. Идея, безусловно, очень важная, интересная и востребованная. Прежде всего, с точки зрения повышения престижа рабочих профессий. Я предлагаю направить заявку России на проведение Всемирного чемпионата мира рабочих профессий в 2019 году. И прошу агентство организовать такую работу. Мы проводим большое количество спортивных соревнований. Вот, знаете, совсем недавно получили право проведения зимней универсиады в Красноярске. Ну, мне кажется, что проведение Всемирного чемпионата рабочих профессий как никогда востребовано, и востребовано именно сейчас и у нас. Что касается образования, то согласен с теми, кто считает, что нам нужно использовать все возможности, в том числе и готовить наших преподавателей, ведущих в мировых вузах, в мировых центрах. Мы прорабатываем этот вопрос, подготовлен даже соответствующий проект указа президента. Но нужно выходить и на это решение, в принципе, оно уже согласовано. Надо только продумать все детали, связанные с тем, чтобы люди у нас выезжали и не искали себе новую работу где-то на стороне, а чтобы они точно совершенно возвратились с этими новыми знаниями и продолжали работать на территории Российской Федерации.
Уважаемый Владимир Владимирович, если позволите, я хотел бы вам вопрос задать.
Пожалуйста.
Я думаю, что и вам хорошо известно, что сейчас в обществе идет дискуссия, порой даже очень бурная дискуссия, вокруг представления права полиции возбуждать уголовные дела по предполагаемым налоговым преступлениям. Это, конечно, напрягает бизнес, даже некоторые должностные лица выступают против этой меры. Естественно, что и бизнес, и я думаю, что более широко и общество интересует позиция президента. А ваша позиция? Хотел бы попросить вас прокомментировать вот эту тему.
Владимир Владимирович, можно я чуть-чуть добавлю? Я вот по вашей просьбе, вот вчера вы когда меня попросили подготовить предложение, я по этому вопросу подготовил предложение РСПП, мы их обсуждали и с помощником по экономическим вопросам Андреем Робичем Белоусовым, и с министром внутренних дел Владимиром Александровичем Колокольцевым, и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, руководителем Федеральной налоговой службы, и с Ларисой Игоревной Брычевой. Ну, естественно, мы сделали, так сказать, первый шаг по этому обсуждению. И я хотел бы вам просто передать буквально текстовое предложение.
Спасибо.
Ко второму чтению соответствующего законопроекта. Если...
Спасибо большое. Ну, мы обсуждали это, я лично обсуждал и с министром внутренних дел. Спасибо, Александрович. Обсуждал с министром внутренних дел и с руководителем Следственного комитета, и с председателем Верховного суда, и с Брычевой, с нашими юристами, и со своим помощником, вот бывшим министром экономики. Вот что хотел бы сказать по этому поводу. Мы в 2011 году приняли решение о либерализации этой сферы деятельности. Сделано это было потому, что на тот момент казалось, что органы Министерства внутренних дел часто злоупотребляют своим правом. И, как это у нас модно говорить в народе, так кошмарят бизнес, создают условия, невозможные для ведения бизнеса, а мы с вами, и вот сегодня тоже я говорил об этом, мы должны бороться за создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Это было сделано сознательно. Но, разумеется, мы должны смотреть, как развиваются события, смотреть за правоприменительной практикой и смотреть то, к чему приводят наши соответствующие решения. О чем эта практика сегодня говорит? Она говорит о том, что после принятия этого решения статья 198 и 199 практически перестали работать вообще. У нас в некоторых регионах Российской Федерации вообще перестали возбуждать дела по этим статьям за налоговые правонарушения. А между тем, во всем мире, я хочу это подчеркнуть, во всем мире налоговые правонарушения считаются наиболее общественно опасными. Это совсем не значит, что мы должны вернуться к прежней практике, которая тоже признана и признана была совершенно объективно несоответствующей нашим требованиям и нашему желанию создать благоприятные условия для ведения бизнеса. На сегодняшний день не предлагается вернуться к прежней практике и к прежнему правовому регулированию, и не предлагается вновь предоставить органам внутренних дел право возбуждать уголовные дела по 198 и по 199 статье, то есть за налоговые правонарушения. А что предлагается? Предлагается дать возможность Следственному комитету принимать эти материалы от МВД и самому решать вопрос о том, нужно возбуждать дело или нет. Есть тонкая вещь. Тонкая вещь заключается в том, что по действующему на данный момент времени правилу, только на основе материалов, представленных налоговой службой, можно эти дела возбуждать. На самом деле получилось так, что как бы де-факто мы перенесли на площадку налоговой службы само по себе решение о возбуждении уголовного дела. Она не возбуждает налоговую службу, но решение, по сути, концентрируется там. Между тем, налоговая служба правоохранительным органом не является. И я думаю, что... А мы вчера с Александром Николаевичем говорили на этот счет. Я понимаю, прекрасно понимаю озабоченности предпринимательского сообщества. Мы должны найти такую форму, при которой будут обеспечены и интересы государства, и не будет нанесен ущерб тому предпринимательскому климату, о котором мы говорим за последнее время очень много, и о котором говорили сегодня. Но, например, я не говорю, что это окончательное решение, можно было бы сделать так, чтобы налоговая служба в обязательном порядке предоставляла свою информацию и свое мнение о том или другом событии. А Следственный комитет, как правоохранительный орган, должен принимать решение, возбуждать или нет. Обращаю ваше внимание на то, что в этом случае всегда дело поступает потом в суд, и суд имеет возможность оценить, кто же был прав. Есть и вещи, которые после принятия решения в 2011 году явно не стыкуют друг с другом. Какие это вещи? Ну, например, налоговая инспекция, а на нее, как я уже говорил, по сути возложено право определять, можно возбуждать дело или нет, может осуществлять проверки глубиной не более 3 лет. А срок давности по налоговым преступлениям в соответствии с УК Российской Федерации – 10 лет. Как же можно проверить отдельные события, скажем, давностью в 4 года, если налоговая служба не может проверить 4-летней давности событий? Вот я не говорю, что все нужно оставить так, и не говорю, что нужно увеличить либо срок давности, либо уменьшить, либо увеличить глубину проверок налоговой службы. Но это должно стыковаться друг с другом. Это совершенно очевидный факт. Эта нестыковка должна быть ликвидирована. Либо в одну, либо в другую сторону. К чему это приводит на практике? Или, точнее, уже привело на практике? Вот сегодняшнее состояние дел. Ну, скажем, по Москве. По Москве через суды, я хочу это подчеркнуть, то есть это считается доказанным фактом. Через суды, после судебных решений и приговоров, нужно было возместить тем, кто нарушил налоговое законодательство, 1 000 000 000 рублей. Не ахти какая сумма для Москвы. Она достаточно маленькая. И еще подлежит проверке, весь ли массив исследован. Наверняка нет. Но даже то, что исследовано, после вынесения приговоров, нужно было возместить 1 000 000 000 рублей. Сколько, вы думаете, возмещено? 4 000 000 000. То есть ноль. Это значит о том, что эти статьи просто перестали работать. А из всех дел, которые были рассмотрены, по результатам рассмотрения, только 3 человека осуждены, причем 2 из них к условным срокам наказания. И, естественно, нам нужно внести соответствующие поправки, продумать вместе со всеми, вместе с предпринимательским сообществом и принять, что называется, Соломоново решение, взвешенное, обеспечивающее интересы и общества, и предпринимательского сообщества. Теперь по поводу должностных лиц. У нас давно сложилась определенная практика, согласно которой мы обсуждаем все либо на правительственной площадке, либо на площадке администрации президента. Делаем это совместно и достаточно демократично. И все нам, конечно, хочется выглядеть, как сейчас говорят, белыми, пушистыми и либеральными. Но наша задача не в этом. Мы не артисты художественного жанра, художественного слова. Мы должны при принятии решений подобного рода искать сбалансированные решения, которые бы обеспечили интересы всех групп общества и предпринимательского сообщества, и оставшейся части общества. Это чрезвычайно важно для того, чтобы все понимали, что эти решения сбалансированы и справедливы. Ну, а я не знаю, честно говоря, я же был сейчас вот в Корее, там, во Вьетнаме. Я еще посмотрю, кто чего по этому поводу говорил. Мы с коллегами поговорим, разберемся. Но здесь вопрос очень просто решается. Я вынужден буду им напомнить, что есть определенная практика решения таких вопросов перед тем, как выходить в средства массовой информации. Ну, а известно, если кто-то с чем-то не согласен, он как Кудрин сделался, и он перешел в экспертное сообщество. И сейчас будет, кстати говоря, вместе с нами тоже трудиться, по сути, в экспертном совете при президенте, что тоже неплохо. Я очень рассчитываю на то, что и он там внесет много полезного в наши дискуссии и в подготовку решений. Я здесь не вижу никаких проблем серьезных. То есть они есть, эти проблемы, но я не думаю, что это все так будет сложно и приведет к каким-то тяжелым последствиям. Наоборот, я считаю, что мы сейчас на пороге решения по этому сегменту этой проблемы таким образом, чтобы все и предприниматели, и те граждане, которые бизнесом не занимаются, поняли, что это, может быть, будет решение более строгим, но зато справедливым.
Да, пожалуйста. Владимир Ильич, а можно еще один вопрос на злобу дня?
Да.
По поводу задержания мэра Астрахани Столярова, который подозревается в том, что взял такую очень крупную взятку. И, Владимир Ильич, вот знали ли вы о готовящемся задержании, или, может быть, это такая самодеятельная инициатива правоохранительных органов?
Ну, вы знаете, мы не можем говорить о самодеятельности правоохранительных органов, если они действуют в рамках закона. Они исполняют свой долг. Что касается таких вот резонансных дел, то, а это, безусловно, можно отнести к такой категории, которая называется резонансным делом, то, конечно, мне и по чиновникам федерального уровня, и по руководителям регионов или крупных субъектов муниципальных, мне, конечно, правоохранительные органы предварительно докладывают, в том числе даже о ходе оперативной разработки либо предварительного расследования. И, конечно, я о работе по этому делу тоже был своевременно проинформирован, я знал, что там происходит. Но хочу обратить ваше внимание, что я вот совсем недавно встречался с руководителями муниципалитетов, и они справедливо совершенно, я должен здесь поддержать, справедливо говорят о том, что вообще складывается такое впечатление в обществе, что там работают одни жулики. Уверяю вас, это не так. Подавляющее большинство людей там честные и грамотные, преданные своему делу профессионалы. Но это совсем не значит, что мы должны проходить мимо правонарушений. Я уже об этом многократно говорил. И, кстати говоря, мы, и об этом тоже было сказано, будем бороться с проявлениями взяточничества, коррупции, вне зависимости ни от ранга, должности, либо партийной принадлежности этих людей. Вот много таких случаев уже известно. В Ярославле это был представитель, по-моему, Демплатформы, в Новосибирской области это был представитель КПРФ, в Новосибирской области КПРФ, а вот в Якутии представитель «Справедливой России» и так далее, и так далее. Только по материалам ФСБ, только по материалам ФСБ возбуждено более 7500 дел. 7500 только по материалам ФСБ, а там есть еще и материалы самого Следственного комитета, МВД, просто из прокуратуры приходящий Следственный комитет. И очень много дел доведено до суда с обвинительными решениями суда. Например, вот известное дело по бывшему губернатору Тульской области, он получил более 9 лет лишения свободы. И таких дел немало, я хочу это подчеркнуть. Мы и дальше будем самым серьезным образом, вне зависимости, повторяю еще раз, от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают.